Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа радиоцикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Здравствуйте! Сегодня в нашем цикле военной музыки совсем необычная тема. Она печальная и скорбная, но очень важная для нашей культуры и традиций. Помню, в советское время на меня произвели впечатление похороны американского солдата. Они были показаны в каком-то фильме. Все было очень красиво. Кладбище, почетный караул, салют, музыка, флаг страны, Соединенных Штатов Америки в данном случае и прочее. В разговорах выяснилась стоимость кончины и погребения тогдашнего времени в СССР и в США. Она отличалась разительно. Наших солдатов привозили с фронтов в цирковых гробах, например, из Афганистана, а погибших американских солдат перевозили самолетами на родину, и там устраивались очень важные похороны и обряды погребения, специальные церемониалы. И я думал, ну почему же так несправедливо? Вот сейчас, конечно, все изменилось. Сейчас у нас разработаны и уставы, и церемониалы. Вот об этом и хотелось бы поговорить. То есть наша тема сегодня – воинские похороны или военные похороны. Это особый ритуал погребения военнослужащих и верховного главнокомандующего вооруженными силами государства, а также выдающихся государственных деятелей или деятелей культуры, осуществляемый с отданием воинских почестей. Человек уходит из жизни. Мы все уйдем когда-то из жизни. Я обычно не говорю, что человек умер. Вот мне не нравится слово «умер». Я говорю «скончался». Что значит «скончался»? Это значит «начался вновь», потому что настоящий корень этого слова – это «кон». А «кон» – это начало. Мы часто говорим «исконный», что означает «изначальный». То есть человек, который скончался, на самом деле перешел во что-то новое. Это заложено в нашем русском языке. И об этом, значит, надо думать. Поэтому, когда люди прощались с умершими, со скончавшимися, они сали определенные почести. Как это происходило, например, в Древней Руси или на Руси, которая была уже на пороге России? Ну, например, отпевали в церкви, это естественно. Как положено, служили панихиду и пели вечную память. Например, с 18 века это звучало так. А вот в 20 веке в исполнении казачьего хора это уже звучало вот так. А еще звонили в колокола. Известно несколько вариантов так называемого погребального звона. В нашем случае мы послушаем царицынский погребальный звон в исполнении Ильи Дроздихина. Что же нам известно из истории военного погребального обряда и соответствующих почестей и церемониалов? Вернемся в Россию имперского периода. С петровских времен и до начала XX века ритуал погребения, чинопоследования, то есть воинские похороны, постепенно развивались и оформлялись, имели строгий порядок для того и иного человека и в соответствии с его чином, а для военнослужащих в соответствии с уставом гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил России. Похороны военнослужащего или военнообязанного отличались от общегражданских похорон главным образом отданием в ходе чинопоследования воинских почестей. Что тогда относилось к воинским почестям? Ну, например, назначение почетного эскорта и почетного караула. Например, парадная и парадно-выходная форма одежды официальных участников мероприятия. И еще применение государственной и воинской символики, а также склонение и приспускание государственного флага. И еще склонение и приспускание атрибутов государственной и воинской символики, а также прикрепление к крышке гроба форменного головного убора, орденских лент и холодного оружия. Можно к этому добавить, что применялось покрытие гроба флагом, соответствующим чину статусу усопшего. Происходило применение в качестве катафалка тягача с орудийным лафетом для похорон лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед государством. Также совершался салют личным оружием состава караула. Производился артиллерийский салют. И, наконец, все видели прохождение формирования войск или сил торжественным маршем. Или выбиралось специальное место погребения. Вот такой был церемониал. Все это сопровождалось музыкой и пением. Например, вот так музыкально на погребении могли звучать колокола. Или вот еще, более печально. Только что прозвучал погребальный перезвон или перебор Завьялова. А какая музыка звучала? Тут нам придется вспомнить о песнопении «Коль Славин», о котором мы уже напоминали в одной из наших программ. Знаменитый гимн «Коль Славин», не ставший еще официально государственным гимном, но претендовавший на это, стал погребальным церемониальным песнопением. Музыку к нему написал Дмитрий Бортнянский, а слова сочинил поэт Михаил Хирасков. Бортнянский долгие годы служил придворным композитором в семье Павла Петровича и выучил музыки его детей. Он хорошо понимал будущего императора. Дата создания песнопения неизвестна. Мы можем лишь сказать, что он был впервые исполнен на публике в 1798 году во время вручения Павлу I знаков отличия великого магистра ордена Иоанна Иерусалимского, связанного с Мальтийским орденом. Тогда Павел решил создать православное направление в ордене и достиг успеха. Тогда же и прозвучал впервые гимн «Коль Славин».
«Коль Славин наш Господь в Сионе, не может изъяснить язык велик он мне.
Император решил упорядочить многие церемониалы. Песнопение Бортнянского «Коль Славин» стало составной частью важных торжеств. Оно активно распространялось в духовной и военной среде. «Коль Славин» часто исполнялся в общественных местах и на собраниях. Его пели или исполняли его мелодию на вечерних службах, а также во время молитвы в войсках на крестных ходах. Позднее его нередко исполняли в моменты военных церемоний, посвящения юнкеров в офицеры, при встрече зари, или спуски флага после артиллерийского залпа и сигнала горнов по команде «На молитву шапки долой!» или во время погребения старших офицеров. Он быстро и легко вошел в обиход почти всех сословий российского народа, в особенности благодаря своей распевной мелодии. «Коль Славин» был популярен среди россиян и за пределами Российской империи. Гимн быстро взяли на вооружение в военных кругах Европы, В 20-м столетии его исполняли хоры русских эмигрантов. Гимн стал известен в Великобритании, а особенно в Германии, где его можно услышать и сегодня. На немецкие слова, которые к тексту Хераскова отношения не имеют. Его причисляют к ряду популярных немецких романтических песен. В начале 19-го столетия, а затем временами до самого 1917 года, мелодия «Коль славен» вызванивалась колоколами курантов Спасской башни Московского Кремля, как правило, каждый день, чередуясь со знаменитой мелодией марша Преображенского полка. Исполнялся мотив и курантами колокольни Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Сохранилась граммофонная запись 1912 года, как били куранты «Коль славен». Думаю, будет интересно ее послушать сейчас. В XVIII веке появился духовный концерт, созданный талантливейшим композитором Максимом Березовским. Он назывался по первой строке произведения «Не отвержи меня во время старости», а звучал так: «Не отвержи меня во время старости, внегда скудевати крепости моей я». Автор не служил в армии, но участвовал в русско-турецкой войне в начале 1770-х годов. Он учился в Болонской музыкальной академии и, как известно, стал академиком через год после того, как академиком стал юный Моцарт. Он участвовал все-таки не то что в боевых, но в разных других военных действиях в войне с турками. Например, Нестор Кукольник, писатель, написал целую книгу о том, как композитор Березовский помог выкрасть Орлову княжну Тараканову из Италии и привезти ее в Санкт-Петербург. Но все это были выдуманные истории. Сам же концерт Березовского поражает своей глубиной и мелодикой. Ощущение предстоящей кончины глубоко чувствуется в нем. Приведу здесь отрывок из этого уникального сочинения в исполнении академической капеллы имени Александра Юрлова. Запись 1980-х годов. В 19-м столетии было написано много военных песен, связанных с кончиной или гибелью солдат и офицеров. Их действительно много. Мы здесь вспомним лишь одну из них. Вы ее узнаете сразу. Только что прозвучал фрагмент песни «Черный ворон». Песня считается народной, но сделал якобы ее переработку, а не создал само стихотворение песню, унтер-офицер Невского пехотного полка, тот самый Николай Веревкин, о котором мы постоянно упоминаем в наших передачах. Названная «Под ракитою зеленой», песня была впервые опубликована в газете «Русский инвалид» 8 сентября 1831 года. Стихотворение ушло в народ и бытовало в качестве песни во множестве вариантов. Песня иногда считается казачьей, в том ее варианте, когда повествует о погибающем казаке, который просит ворона передать родным о своей гибели.
В эфире писатель, историк, культуролог Константин Ковалев-Случевский. Военные мелодии русских композиторов 10-21 веков.
В 20 веке в СССР прежние церемониалы, в том числе и связанные с погребением воинов, были либо забыты, либо полностью изменены. А вот за рубежами русскими мигрантами исполнялись песнопения в храмах, как, например, вот это «Тресвятое погребальное», поет хор Сергея Жарова.
Thank you.
Что же происходит в данной сфере за рубежом и в России в наше время? В других государствах можно заметить такие мелочи непохожести. При организации, например, государственных похорон в Соединенных Штатах Америки с 1938 года применяется пролет боевых самолетов и построение «missing man», в буквальном переводе означает «недостающий человек». От четкого строя самолетов отделяется один и резко уходит вверх. Кроме того, в США именно орудийные передки, а не лафеты, используются для похорон генералов и крупных государственных деятелей. В Индонезии, например, воинские почести оказывают исключительно военнослужащим, при этом оркестр не используется. В Великобритании почетный эскорт движется с карабинами прикладом вверх. Вот такие мелкие странности, но нас это не очень интересует. На самом деле нам интересно то, что происходит у нас. А в вооруженных силах Российской Федерации церемонии военных похорон регулируются уставами. Как это происходит? Напомню, что впервые я увидел такую церемонию во время похорон писателя Александра Исаевича Солженицына в августе 2008 года в Донском монастыре. Я рассказывал эту историю. Тогда указом президента Российской Федерации писатели погребли по воинскому церемониалу. Итак, для нас важен указ президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 года, номер 1495, об утверждении общевоинских уставов вооруженных сил Российской Федерации. В совокупности с уставом внутренней службы вооруженных сил, дисциплинарным уставом вооруженных сил и уставом гарнизонной караульной службы вооруженных сил Российской Федерации, они и составляют то, что мы называем правилами воинских почестей при погребении. Итак, отдание воинских почестей при погребении. Мы это с вами озвучим с сокращениями. Воинские почести отдаются при погребении погибших при защите Отечества, военнослужащих или граждан, призванных на военные сборы, погибших в период прохождения военной службы или военных сборов, или умерших в этот период в результате увечья или ранения, травмы, контузии, или заболевания, граждан, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имеющими общую продолжительность военной службы 20 лет и более, героев Советского Союза, героев Российской Федерации или полных кавалеров Ордена Славы, участников войны, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, лиц, занимавших государственные должности Российской Федерации, а также граждан, имевших особые заслуги перед государством. Подразделение, назначаемое для отдания воинских почестей при погребении, составляет почетный эскорт. Почетный эскорт назначается в составе от отделения до роты. Почетный эскорт должен быть с государственным флагом Российской Федерации, с траурной лентой, а при назначении от взвода и больше, кроме того, с боевым знаменем, беззнаменного чехла и также с траурной лентой. Кроме почетного эскорта, на погребение назначаются почетный караул ко гробу, военный оркестр, наряд на погребение, 8-10 человек, без оружия, под командой сержанта или старшины. При невозможности использования военного оркестра для отдания воинских почестей назначается сигналист-барабанщик. Вот мы уже вспомнили и про музыку. Для перевозки гроба с телом покойного выделяется автомобиль, а в особых случаях по решению начальника гарнизона – лафет-орудие. Для несения орденов и медалей назначается по одному человеку, несущему каждую подушечку. Крышка гроба укрывается полотнищем государственного флага Российской Федерации. На крышке гроба прикрепляется головной убор, а при погребении офицеров, мичманов, военно-морского флота, кроме того, скрещенный кортик и ножны. Перед закрытием крышка гроба, кортик и ножны с крышки гроба снимаются, полотнище государственного флага Российской Федерации сворачивается и передается родным или близким покойного. Прощание с покойным происходит в траурном зале или помещении, определенном начальником гарнизона, командиром воинской части. Караул из своего состава выставляет две пары часовых. Одна пара часовых становится по обе стороны гроба с телом покойного, в двух шагах от него у изголовья, другая пара в ногах. Каждая пара часовых становится лицом к другой паре, имея автоматы в положении на грудь, карабины в положении к ноге и принимая строевую стойку. Часовые должны иметь траурную повязку на левом рукаве. По прибытии к месту выноса гроба почетный эскорт выстраивается в развернутом строю фронтом к выходу, откуда должен быть вынесен гроб. Военный оркестр выстраивается в трех шагах правее почетного эскорта. В момент выноса гроба с телом покойного начальник военного эскорта командует «Смирно!» Если эскорт вооружен карабинами, «Смирно! На караул!» и прикладывает руку к головному убору. Все находящиеся в строю военнослужащие поворачивают голову в сторону гроба. И вот тут военный оркестр или сигналист-барабанщик исполняет Коль Славин. Военнослужащие, находящиеся вне строя, при выносе гроба принимают строевую стойку и прикладывают руку к головному убору. Процессия движется в порядке, указанном в настоящем уставе. Почетный караул следует за лицами, сопровождающими покойного, затем следует военный оркестр и почетный эскорт. При следовании траурной процессии крышка гроба находится на гробе, а при прощании с телом покойного снимается. При движении процессии пешим порядком военный оркестр, сигналист-барабанщик, с перерывами исполняет траурную музыку или траурный марш. Часовые почетного караула следуют по обеим сторонам гроба с автоматами в положении на грудь, с карабинами в положении на плечо. По прибытии к месту погребения военный оркестр, сигналист-барабанщик, прекращает игру. Почетные эскорты и военный оркестр выстраиваются, как позволяет место, фронтом к могиле. Перед опусканием гроба с телом покойного в могилу открывается траурный митинг. После окончания траурного митинга военный оркестр, сигналист-барабанщик, исполняет траурную музыку, траурный марш. При опускании гроба государственный флаг Российской Федерации склоняется. Назначенное из состава почетного эскорта подразделение производит салют тремя залпами холостыми патронами. В отдельных случаях по особому указанию может производиться артиллерийский салют. И тогда, здесь опять мы повторяем, с первым залпом салюта военный оркестр, сигналист-барабанщик, начинает исполнять Коль Славин. Часовые снимаются по окончании игры военного оркестра, боя сигналиста-барабанщика. И вот важное. Вопреки расхожему мнению, государственный гимн Российской Федерации при погребении не играется. Вместо него похоронный оркестр, сигнальный барабанщик, использует один из известных траурных маршей и гимн композитора Дмитрия Бортнянского, тот самый Коль Славин. То есть, повторим, военный оркестр, сигналист-барабанщик исполняет Коль Славин. И вот этот гимн тогда, в 2008 году, вернулся в церемониал снова. Но исполняется он оркестром, а не хором. И звучит в данном случае вот так. Не правда ли удивительное произведение? Оно же и песнопение. Оно может быть грустным и лиричным, а может звучать торжественно и пронизывать самую душу. На этом мы завершим наш короткий рассказ о военных погребальных церемониалах в России. Надеюсь, это было интересно, хотя немного печально. Живите долго и счастливо. Всего вам самого доброго.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу из цикла «Военная музыка и композиторы. Патриоты России. Великие имена и неизвестные факты». Автор цикла – писатель, историк, культуролог, лауреат Патриаршей литературной премии Константин Ковалев-Случевский. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Сегодня, дорогие наши слушатели и будущие читатели, мы предлагаем вашему вниманию в авторском исполнении один из рассказов священника Александра Дьяченко из его нового сборника «Шестое чувство».
Рассказ. «Шоферские байки», читает автор, священник Александр Дьяченко. Закончилась праздничная служба. Я благословил народ и направился в алтарь. Нужно подготовиться к завтрашней елке, разложить призы с подарками и отправляться в митрополию. По традиции, в день праздника, к определенному часу отцы собираются в кафедральном соборе, чтобы поздравить владыку и получить благословение на предстоящие дела. Вдруг слышу: «Батюшка, у тебя на сегодня какие планы?» Оборачиваюсь. Передо мной Михалыч, шофер-дальнобойщик и мой добрый товарищ. Кстати, в свое время именно он учил меня водить автомобиль. Я рассказал: «Ага, значит, в область надо. А машина твоя на ходу? Помню, ты глушак варить собирался. Заварил уже? Хорошо. Слушай, давай я тебе сегодня на своей ласточке покатаю. И туда, и обратно. С удовольствием. Давненько мы с тобой никуда вдвоем не выбирались. Заодно и пообщаемся». От нас до областного центра без малого сотни километров. Михалыч ведет свой минивэн, то и дело кивая в сторону молодых девчонок, что дежурит в кавычках вдоль трассы в коротеньких юбчонках и тонких телесного цвета колготках. Холодно, а они работают. Жалко мне этих девок, бать. Сколько лет уже баранку кручу, а как вижу, всегда жалею. Я зябко поежился. Да, не позавидуешь. Мне знакомая на днях рассказывала. Она из тех, что кошек и собак любят больше всего на свете. Подкармливают их постоянно, надо к ветврачу везут, и денег на животных вообще не жалеют. Увидят, что если собаку обижаешь, пускай даже свою собственную. Или кормить как надо не кормишь, так вплоть до драки. Эта женщина где-то рядом с трассой, в безлюдном месте, наткнулась на большую заброшенную будку и соорудила в ней на зиму что-то типа приюта для бродячих кошек и собак. Еще осенью натащила в домик соломы, какие-то старые тряпки, одеяло с дачи. Периодически туда наведывалась, подкладывая в плошки кошачий корм. Короче, рассказывает она мне. Дело было под Новый год. Вот не собиралась я идти в эту будку, а мне словно голос какой-то: «Зайди да зайди». Зашла, принесла кошачьей еды, вывалила в пустую миску. Смотрю, вдруг одеяло зашевелилось. Я, трусиха, давай кричать и бегом наружу. Потом думаю, а чё я ору? Взяла палку и отправилась глядеть. Пнула палкой в одеяло и резко так громким голосом: «А ну-ка, выходи!» Одеяло снова зашевелилось, и из-под него показалась молодая женщина. На улице -10, и она же вся белая. Я ей: «Ты что тут делаешь? Ведь замерзнешь. Иди ближе к людям, в подвал просись или в подъезд. Только уходи». Женщина меня слушает, а сама на миску с китикетом уставилась и молчит. Потом посмотрела на меня так жалостливо, так, мол, бить не будешь, на коленки опустилась и давай из кошачьей миски есть. Я с ней поговорила. Не наша девчонка, чужая. Плечевая на трассе стояла. Ее шофера завезли в наши края, поиграли и бросили. Такие дела, батюшка. А так бы погибла. Михалыч тяжело вздохнул. Дорога на многих кормит. Здесь тебе и кафешки покушать, и гостиницы переночевать. Магазины, ремонтные мастерские, заправки разные. Ну и девицы эти здесь же. Услугами я их, правда, отродясь не пользовался, брезговал. А общаться, да, общаться приходилось. Слушай, батя, а ведь по Евангелию блудница – это и есть твоя паства. Причем наипервейшая. Христос им проповедовал, а они каялись. Помню, он так и говорит, что пришел грешником, а мытари и блудницы, так они и есть самые грешники. Может, тебе попробовать? Не знаю, Михалыч. Ко мне они не идут, а так, чтобы на трассе останавливаться и проповедовать. Это Христа люди слушали, а я кто? Обыкновенный грешный человек. Сколько лет сам вон говорю, а людей в храме не прибавляется. Одно время унывать начал. Потом думаю, вон, Иоанн Креститель, великий подвижник, только из пустыни вышел. Указывает народу на Иисуса из Назарета и говорит: «Вот он, Агнец Божий». И что, многие ему поверили? Если святого человека не слушали, мне-то чего отчаиваться. Был у меня, правда, подходящий случай. И с девушкой можно было пообщаться. Только не сообразил я в тот момент, что угодил прямо-таки в публичный дом. Думал, Михалыч смеяться начнет, а он не отрулит себя молча, даже не улыбнется. Тогда продолжаю. Мы с матушкой возвращались из Беларуси. Выехали после обеда и сразу же решили отправиться в Жировицы, чудотворной иконе Пресвятой Богородицы.
Помолились, заехали на источник, набрали свои водички и дальше. Надеялись, что удастся где-нибудь по дороге встать на ночлег, но не вышло. Беларусь страна маленькая, транзитная. Мы ее от Гродно до нашей границы за 6 часов проезжаем. Наверное, потому и гостиниц вдоль дороги белорусы не строят. Пришлось тянуть до границы. Где-то у поворота на Смоленск я увидел охраняемую автомобильную стоянку и рядом небольшой мотель. После посещения Жировиц я не разоблачался и, как был в подряснике с крестом, в гостиницу и вошел. Сзади меня шла и спала на ходу моя матушка. Войдя в холл, обратил я внимание на девушек симпатичных, внешне ухоженных и хорошо одетых. Помню, как и они на меня смотрели, равнодушно и без интереса. Сейчас понимаю, для них я был не объект. А тогда все удивлялся. Надо же, место глухое, а сколько здесь персонала. Матушка-то вообще ни о чем не думала. Она устала и очень хотела спать. Мы заплатили за номер, и нас проводили на второй этаж. Номер как номер. В подобных заведениях душ и большая двуспальная кровать. Только мух в этой комнате было превеликое множество. Матушка велела отнести вниз продукты и пристроить их в холодильник. Спускаюсь в холл и вижу, как девушки договариваются с шоферами. Берут ключи и расходятся по номерам. Только тогда догадался, что это за мотель и почему в нашем номере так много мух. Но матушке ничего не сказал. Очень уж она у меня брезгливая. Кровать водичкой Жировицкой окропил и спать легли. Представляю, как бы я им стал проповедовать. Боюсь, послали бы они меня далеко-далеко. Михалыч пожимает плечами. А мне плечевая жизнь спасла. Давно, помню, еще в начале 90-х выкупили мы с напарником КамАЗ и гонялись грузами по всей стране. И как-то на юге, это в Ростовской области, ломается у нас машина. Хорошо, моего напарника недалеко от тех мест родня живет. Созвонились, те подъехали, поесть привезли, кофе в термосе. Забрали то, что требовалось починить, и уехали. С ними и мой напарник. А я остался сторожить машину. Поел, согрелся. Смотрю, впереди меня метров 50, ночная бабочка от холода приплясывает. Одежонка такая же, как у этих, одни полоски. И думаю, я в тепле, сыт. Это при том, что машина у нас сломалась. Вот ведь Господь не оставил, добрых людей послал. Раз так, то и самому надо быть добрым. Кричу. Эй, красавица, иди погрейся. Она подходит. Что хороший? Развлечься хочешь? Не, я жену люблю. Сюда залезай, на вон, кофейку попей. У меня пироги есть и бутерброды. Ты ешь, не стесняйся. Я наливаю ей кофе, она удивляется. Ты что, прям свою кружку? Не брезгуешь после меня-то? Разговорились. Оказалось, одна поднимает двоих детей. На панель пошла, потому что без работы осталась. А дома реально есть нечего. Мы еще немного пообщались, она согрелась и заступила на пост. Я уже задремал, вдруг слышу стук в кабину. Глаза открываю и вижу направленный на меня ствол автомата. Водила, бабки гони. А у меня деньги за товар под сиденьем, целый пакет. Эх, ругаюсь, а почему напарнику не отдал? Тут вдруг девчонка-то подбегает. Слышу, называет одного из бандитов по имени. Ребят, не трогайте его. Это мой брат. Проведать заехал. А только есть возможность здесь пообщаться. Не знаю, поверили ей пацаны или нет. Но автомат спрятали и уехали. А я до утра так больше не заснул. Все Богу молился. Ты уже тогда в Бога верил? А кто из водил не верит? В первую неделю Великого Поста, посмотри, мало кто мясо-то лопает. Все больше на рыбку налегают. Но берите в храм ходить. Это далеко не одно и то же. До храма еще дорасти надо. Шофера постоянно рискуют, потому очень суеверны. Я тоже вон сколько раз в разные передряги попадал. Но как-то всегда без потерь обходилось. Моя сестра, она давно уже в вере, научила меня. Идешь по трассе, видишь храм, только-только на ноги вставать начинает. Заедь, пожертвуй копеечку. Интересуюсь, сколько давать-то? Объясняет, по закону положено, 10-я часть от всех доходов. С тех пор так и поступаю. Однажды Михалыч расхохотался, проезжал мимо Задонского монастыря. Тогда его еще только начинали восстанавливать. Оставлю, думаю, здесь свою десятину. Заехал. А в дороге-то мы уже неделю. Представь, щетина всю рожу, штаны-треники с пузырями на коленках. Ну и попахивает от нас, соответственно. Иду по территории монастыря и думаю, кому бы деньги отдать. Вижу монах. И поспешаю я за ним. Погоди, отец! Тот оборачивается, на ходу показывает пальцем на какую-то дверь и кричит. Там тебя покормят. Ты только это, сперва пойди умойся. Крикнул и снова бежать. Я за ним. Отец, погоди, я не бомж. Я этот, как его? Ага, вспомнил. Я спонсор, я ваш спонсор. Где тут у вас бухгалтерия? Ты бы видел, какие у него были глаза. Михалыч хохочет до слез. Кстати, в церковь и я далеко не сразу пришел. Деньги жертвовал, но скорее как бы от Бога откупаясь. Мол, ты мне помог, вот и тебе твои положенные 10%. Еще поможешь, снова получишь. Так что меня, как сказал мой знакомый иеромонах Мстислав, пришлось спасать страхом. Как-то собирался я в Нижний Новгород. Дорога туда лежит как раз мимо Энского монастыря. По-другому не проехать. Сегодня знатный монастырь, но тогда тоже пока еще лежал в руинах. Я там и раньше бывал, главный храм хорошо запомнил. Вот и думаю, заскочу-ка я завтра в Энский монастырь, как раз и пожертвования завезу. Вечером ложусь спать и вижу пристранный сон. Будто приехал я в монастырь, машину поставил и иду к главному храму, а он закрыт. Думаю, что делать? И тут вижу еще одну церквушку с оригинальным таким крылечком. Ступеньки временные из дерева, правда, уже больно высокие. Подниматься по ним неудобно. Я даже во сне себе отметил. Назад пойдешь, здесь поосторожнее. Вхожу. В храме ни души, стены и деревянный пол. Впереди иконостас, но пока еще без икон. На стенах тоже пусто. Лежит единственный образ на аналое. Аналой стоит посередине храма. Подхожу к иконе. И почему-то собираюсь ее умыкнуть. Соображаю, сейчас сниму с себя куртку и заверну в нее икону. Только я за образ ухватился, как тут же из алтаря выходит здоровенный такой монах с черной бородой. И как на меня заорет. Ага! Что это ты, поганец, такое надумал, а? Икону решил украсть. Я начинаю оправдываться. Нет, батюшка, вовсе не было такой мысли, вот приложиться хотел. Знаю, как ты хотел приложиться, отвечает монах, подходит и с размаху, как даст мне в лоб. Лечу к двери, она открывается, и я кубарем скатываюсь с крутых ступенек. Просыпаюсь в ужасе. Да что ж за сон такой? Какая еще икона? Где такое видно, чтобы я церковь грабил? Спустя несколько часов уже вхожу в монастырские ворота и направляюсь в знакомый храм. Подхожу и вижу на дверях объявление. Закрыто на ремонт. И внизу пририсована стрелка в сторону другого храма, где проводятся службы. У меня неприятно ёкнуло под ложечкой, сон сбывается. Иду по указанному направлению и вижу уже знакомое мне крыльцо с неудобными высокими ступеньками. Нет, ну теперь-то я предупреждён, а следовательно вооружён, и будьте уверены, спускаться стану со всей предосторожностью, вхожу. Знакомый пол и те же голые стены. Алтарь с временными бумажными иконками и аналой с единственным на нем образом. Только, слава богу, народу в церквушке полно, это раз, а во-вторых, воровать я ничего не намерен. Началась служба. Стою от царских врат в левой стороне и смотрю на иконостас. Открывается боковая дверь, и выходит из нее монах огромных размеров. В руках у него кадила. Нет, ну я-то спокоен, чего мне бояться. Батюшка кадит. И вдруг слышу у себя за спиной «Кукареку», потом «Бе-бе». Не то, чтобы кто-то прямо-таки петухом орал или блеял, а просто произнес «Бе-бе». Сперва я даже не понял, что это со мной. Уж не галлюцинации ли? Знаешь, немного так жутковато. Дальше больше. Монах с кадилом подходит ближе, а у меня за спиной уже не пойми, что творится. Оглядываюсь, а там Матерь Божья. Представляешь, мужиков человек с десяток. Не женщин, к ним мы уже привыкли, а дядьки солидные такие. Кто орет на всю церковь, кто дергается, один так вообще на пол упал и катается. Я в ужасе, точно как от змеи. Бегу на правую половину храма и оттуда наблюдаю за бесноватыми. И не только я, но и вся правая сторона наблюдает. И тут, бать, ты не поверишь, мне в ухо сзади кто-то. Как гавкнет, прям с таким остервенением, гав. И все, и правая сторона, давай себя орать да визжать. Не помню, как я из церквушки вылетел. Бежал, лишь бы убежать. Страхи забыл про ступеньки. И тут же кубарем скатился на землю. Лежу и думаю, ну точно как во сне. Страсть-то какая. Нет, Гоголя сюда надо. Гоголя! А я, пожалуй, отправлюсь в Нижний. Возвращаясь назад, решаю заехать в Дивеево, к мощам преподобного Серафима. Это мое первое сознательное паломничество к святыне. Помню, приехала рано утром, еще и пяти не было, думаю, ну, первым буду. Подошел к храму, бать, а очередь уже в три велюшки. Но приехал, куда деваться, придется отстоять. Хоть не люблю этих очередей. Это еще с детства, когда нас в Москву к дедушке Ленину возили. Мы тогда полдня в очереди постояли. В школу приехали и всем хвастались. Мы видели вождя мирового пролетариата. Потом спохватился, а что это я преподобного Серафима с Лениным сравниваю? Прости меня, Господи, за такие кощунные мысли. Нет, раз к такому святому приехал, то даже в очередь надо стоять как-то по-особенному. На колени, что ли, стать? Огляделся, на коленях никто не стоит. А мне больно уж хочется. Ну ладно, пусть не на площади. А как в храм войду, так на коленках к мощам и проползти. И к чудотворным иконам тоже на коленках. Их только что люди подумают, скажут, может, бесноватый какой. Знаешь, почему я так подумал? Помнишь, году так в 95-м или 6-м человек один из дивеев Водотроицкой лавры на коленках полз. Он еще через наши места проползал, я его видел. Говорили, будто он по дурости жену свою убил и детей. 15 лет отсидел и пополз, чтобы его, значит, Бог простил. У него еще тележка с собой была с одеждой и харчами. Он ее перед собой толкал, а ночью на ней же и спал. Помню его металлические наколенники и на обувь носы, чтобы не стирались. Полз он где-то с полгода. Добрался до лавры и, видать, повредился таки умом. Разные пророчества стал выкрикивать, да все про конец света. Монахи его за стены вытолкали. Потом он куда-то пропал. Во всяком случае, больше о нем ничего не было слышно. И пока я так стоял, размышляя, вижу, бабушка идет, вся в черном, монашка, наверное. К мужикам подходит, что-то говорит, те что-то и отвечают, разводят руками. И она идет дальше, доходит до меня и спрашивает. «Брат, не поможешь?» «Че надо-то, мать? Может, и помогу?» «Да вот ковер бы от пыли постучать, что возле преподобного расстилают, еще дорожки». «Ну, я прикинул, в очереди мне стоять, и стоять, храм-то еще закрыт, а так мало с руками поработаю, время пройдет». Взвалил я на себя ковер и волоку его колотить. И что ты думаешь? Сгибаюсь под этим ковром, а мне навстречу попадается один знакомый мужик. Мы с ним раньше в одной автоколонии работали. Увидал он меня и как вкопанный остановился. «Михалыч, ты что тут делаешь?» «Как, чё, смеюсь? Вот на полставки подрядился ковры выколачивать». Смеялись потом. «Он теперь меня как встретит, так все про полставки вспоминает». Потом в храм занес и ковер, и дорожки. Ну и давай расстилать. С ковром полегче. Раскинул его, и все, а дорожки те раскатывать надо, да еще и креплять. Так-то вниз головой все делать приходится, а неудобно. Да и мозоль мой шиферской, что на животе мешает. Короче, встал на коленки и давай дорожки разматывать. По ступенькам ползаю, и тут ловлю себя на мысли. Ведь сам недавно совсем просил, чтобы дал Господь такую милость. Преподобному в храм на коленках заползти. И к иконам тоже на коленках. Смотри-ка, мысль мою услышали. Монашки разрешили мне на том ковре службы рядом с мощами стоять. Всю литургию отстоял, с таким умилением, не поверишь. Слезы на глазах сами собой наворачивались. Там же в первый раз исповедовался и причастился. Вечером возвращаемся мы с Михалычем домой, он предлагает. «Бать, давай к Киму в пельменную заедем. У него такие кукси готовит, пальчики оближешь». Весь день я толком ничего не ел, потому предложение моего товарища пришлось как нельзя кстати. «Может, кроме кукси еще что-нибудь возьмем?» «Нет, батюшка», — мой собеседник решительно мотает головой. «Здесь мы только червячка заморим. А машину поставим, пойдем ко мне манты есть. Настоящие узбеки лепили». На выходе из кафе хотел расплатиться, но Михалыч меня опередил и рассчитался сам. Когда дома у него на кухне мы ели манты, то я все удивлялся, сколько же этих узбекских пельменей может уместиться в животе одного среднестатистического батюшки. «Кстати, Михалыч, все спросить хотел. Про ту плечевую, что от бандитов тебя спасла. Ты ее как-то отблагодарил, но, может, денег дал?» «Не, денег я не давал. Да она бы и не взяла. Человек уж больно порядочный. Мы пока на ремонте стояли, я с родственниками, напарником его познакомился. Хорошие ребята, оборотистые. Несколько торговых точек открыли. И уже там всякие услуги оказывали. Я спрашиваю одного. Может, вам работники нужны?» «Нужны», — говорит. «Мол, что, кто-нибудь есть на примете?» «Есть», — говорю. «Сестра у меня здесь, без работы. С двумя ребятишками ведует. Может, возьмете?» «А как она, человек надежный?» «Надежный. За своих не побоится. Надо, так и на ствол пойдет». «Такую зови». Поехал я на то место, где девчонки работают. Спасительницы моей не нашел, зато имя узнала, где живет. Продуктов накупил и заехал. Она удивляется. Я ей: «Чего, мол, ты удивляешься? Ты мне теперь как сестра». Столько лет прошло, уже и внуки родились, а мы с ней связь поддерживаем. «Слушай, Михалыч, а зачем ты сегодня в область ездил? Я думал, по делам, а ты целый день со мной нянькаешься. Делать тебе, что ли, нечего?» Михалыч улыбается. «Так святки же. Самая пора творения добрых дел. В нашей-то суете, когда я еще тебя на машине повожу, да накормлю обедом? Это же так здорово, батюшку обедом накормить». Через 2 дня я снова ездил в епархию. Накануне мне позвонил знакомый священник. Его, как и меня, вызывали по каким-то делам, и он напросился ехать со мной. Возвращаясь, предложил ему отобедать у Кима. Только с одним условием. Я угощаю. Он согласился. Мы ели острые кукси и котлеты по-киевски. Он рассуждал на высокие богословские темы, а я смотрел на него и улыбался. Он мне: «Ты чего улыбаешься?» «Время, бать, говорю, такое. Святки. Для добрых дел самое, что у меня есть, подходящее. И это так здорово».
Напомню, сегодня в программе «Слово книжное» в авторском исполнении прозвучал рассказ священника Александра Дьяченко из его нового сборника «Шестое чувство». Сборник «Шестое чувство» издан в 2022 году в издательстве Московского Сретенского монастыря. На этом программа «Слово книжное» завершает свою работу. Я ведущий рубрики Николай Бульчук. Советую всем познакомиться ближе с этим удивительным автором, отцом Александром Дьяченко, героями его интереснейших рассказов и новым сборником «Шестое чувство». Книги издательства Московского Сретенского монастыря, в том числе и ту, о которой мы говорили сегодня в нашей программе, можно приобрести в магазине «Сретение» при Сретенском мужском монастыре в Москве, а также в интернет-магазине «Сретение.ру». Заказать книги можно по телефону +7 495 628 82 10. Повторяю, телефон +7 495 628 82 10. Слушали передачу «Слово книжное». Программа о чтении и книгах Московского Сретенского монастыря.